кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Ключевые новости этого дня обсуждаем сегодня вместе с аналитиком финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрием Голубовским. Он с нами на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю начать заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Он говорит о том, что бизнес поддержит обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг в Москве, если она станет альтернативной ограничением в работе бизнеса. Как по-вашему, насколько правомерно вот подобное выдвижение контрпредложений со стороны бизнеса?
Ну, вообще говоря, с точки зрения законодательства неправомерно, потому что закон таков, что вакцинация у нас дело добровольное. Вот, поэтому это не дело бизнеса заниматься такими вопросами, это дело законодателей. Ну, скажем так, либо нужно вводить какой-то особый режим, ну, например, режим чрезвычайного положения, в который можно было бы этот закон просто временно приостановить. О том, что у нас подобного рода процедуры носят сугубо добровольный характер. Вот, поэтому интерес бизнеса, он понятен, но все-таки это не деловое сообщество должно решать. Его поддержка или не поддержка здесь... Мне кажется, абсолютно не главное, а главное здесь доверие или недоверие гражданам к этим процедурам и к эффективности всех этих мер. Ну, я могу просто обратить внимание на то, что Евросоюз не одобрил вакцину «Спутник-5», потому что не было в срок предоставлено достаточной информации об ее эффективности. Поэтому поводы для недоверия дает само государство. К сожалению.
Ну, а с другой стороны, смотрите, мне вот хочется понять по механике. Хорошо, бизнес-омбудсмен Титов представляет весь бизнес Москвы в данном случае, крупнейшего делового, политического и экономического центра России. Не побоюсь этого слова, это ведь факт. И таким образом он отстаивает интересы всего бизнеса. Но у бизнеса может быть свое, отличное от Титова мнение. Кто-то скажет в своих компаниях, а я вот тут издал какое-то, не знаю, там, положение, что давайте, ребятки, давайте. И мне, собственно, тогда до Титовой нет никакого дела. Так может быть?
В принципе, да. С формальной точки зрения. Значит, подобного рода давление на сотрудников, оно незаконно. Но с фактической точки зрения работодатель, как человек, который обладает определенным влиянием над трудовыми коллективами, в принципе, может, ну, подталкивать тех, кто работает у него на предприятии, к тому, чтобы через эту процедуру пройти. Вот, и здесь, ну, конечно, грань-то очень тонкая.
Подталкивает, кстати говоря, словом, делом, аргументацией, выкладками. Это же ведь тоже нормально.
Ну, да, вопрос здесь главное не угрожать людям увольнением.
Разумеется.
Скажем так, да. Вот, то есть тогда да, то есть просветительскую работу вести, это прекрасно. Вот, а принуждать, например, ну, либо иди в неоплачиваемый отпуск, либо вакцинируйся, наверное, это будет неправильно, это будет, опять же, нарушение трудового кодекса. Ситуация-то, она, конечно, достаточно сложна, да. Вот, но, тем не менее, закон таков, каков он есть, и, ну, скажем так, если мы будем, исходя из соображений конъюнктуры, пренебрегать законом, мы можем очень далеко зайти. Лучше прописать какие-то рамки, и это вопрос к законодателю. Понимаете, если у нас действительно возникает какая-то чрезвычайная ситуация, эта чрезвычайная ситуация должна решаться системными мерами, а не какими-то сиюминутными вот такими соображениями. И меры должны быть закреплены, конечно, регламентами, законами.
Разумеется, да, согласен с вами. Еще одна большая история, это распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустином, оно касается как раз вот напрямую бизнеса, крупного бизнеса и госкомпаний. Прежде всего, с 1 июля они должны будут направлять на выплату дивидендов не менее половины своей скорректированной чистой прибыли, определенной в соответствии со стандартами МСФО. И как вам, в принципе, вот эта вся история? Мне почему-то кажется, что у ряда компаний будет все-таки некий соблазн где-то там прятать прибыль.
Будет. Более того, будет лоббирование того, чтобы получить исключение из этого распоряжения.
А, кстати говоря, они прописаны, там есть же ведь исключения.
Да, но еще сейчас возникнет очень большая возня по поводу того, как попасть там в соответствующие списки этих исключений получить. Вообще говоря, все это, конечно, достаточно коррупциогенно, да? Можем такое слово использовать. Вот, когда какие-то исключения создаются, кто-то платит, кто-то не платит, кого-то там к чему-то принуждают. Вот, но в принципе, мера-то правильная, движение, оно совершенно в правильном направлении. То, что Мишустин, который выходит из налоговой, стремится пополнить казну и заставить госсобственность работать на государство, это все хорошо и правильно. Вопрос в том, получится это или нет. Это тяжело, тяжелая тема, так же, как деофшоризация, это тяжелая тема. Сколько продавливали меры, направленные на то, чтобы все-таки начали переводить бизнес в российскую юрисдикцию, только в этом году что-то сдвинулось с мертвой точки. Пошли эти расторжения соглашения об избежании двойного налогообложения с офшорными юрисдикциями. Вот, здесь тоже движение в правильном направлении, но оно не будет простым. Посмотрим, как у него это получится. Но я это движение поддерживаю. Я поддерживаю не только как гражданин России, который хочет, чтобы с бюджетом было все в порядке, но и как акционер, потому что я тоже владею акциями государственных компаний, как инвестор. Да? Знаешь, я хотел бы иметь гарантии того, что мне будут платить хорошие дивиденды. Для рынка, опять же, фондового, это хорошая новость.
Другое дело, что вот хочется понять, это история навсегда или лишь вот такая вот постпандемическая? Временное.
Я вам сказать не могу. У нас вот подобного рода истории финансовые, мне кажется, они никогда не бывают навсегда, потому что конъюнктура меняется. Вот. Но хочется верить, что, по крайней мере, пока это правительство как бы живет и здравствует, и действует, по крайней мере, эта история будет работать.
Объясните, пожалуйста, разницу в подходах, в методологии. Вот есть международные стандарты финансовой отчетности, они, как говорят, более полные, более обширные, включают в себя все-все-все статьи расходов, а есть еще и стандарты РСБУ. И там тоже, собственно, речь идет об этих компаниях, которые отчитываются по российским стандартам бухгалтерского учета. Там тоже будет соблазн каким-то образом скрывать денежки?
Знаете, там действительно они немного разные, и используются, ну, в разных схемах используются, скажем так, разные методы налоговой оптимизации, немного разные. По МСФО обычно показывается больше. Вот. Они, ну, как бы нацелены, по-моему, на то, чтобы показывать, ну, больше денег, да. Поэтому требуют обычно по международным стандартам, международные стандарты переходить. Ну, уходить можно и там, и там. Прибыль можно прятать где угодно и как угодно, но сейчас, правда, вот с офшорными холдингами, когда начали разбираться, это просто станет сложнее, да. То есть раньше это вообще было достаточно просто. Если у вас есть какие-то офшорные подразделения, они есть у всех. Даже у того же «Газпрома», как я выяснил тут буквально сегодня, есть какие-то подразделения в Нидерландах, которые завершают задачи налоговой оптимизации. Это в тех самых Нидерландах, где Гаагский суд не так давно присудил по делу ЮПОСа какие-то деньги платить, да? И теоретически есть такая возможность, что взыскания могут быть обращены и на государственные компании, да? То есть я вообще бы не рисковал бы для государственных компаний такие схемы выстраивать. Ну, то есть, то есть. Я просто привожу как пример, да, это компания, которая не просто с государственным участием, которая принадлежит государству контрольный пакет, тоже использует какие-то схемы, да, для того, чтобы занижать свои финансовые показатели. Это может казаться смешным, но это так вот. Они сейчас там рассматривают возможность переезда в какую-то другую юрисдикцию. Не ликвидации всех этих схем, а их где-то там перерегистрации, да. Вот, поэтому можно снижать везде и всюду эти финансовые показатели, прибыль прятать, несмотря на то, что все эти офшорные дела сейчас будут ликвидироваться, можно придумать какие-то схемы внутри России, понимаете? Или просто списывать больше на подрядчиков, например, которые ты сам же владеешь. Вот. Ну, схем может быть очень много. И именно госкорпорации, они вот этими схемами больше всех грешат. Имеют очень большой лоббистский ресурс для того, чтобы эти схемы не раскрывать. Потому что аудит, например, того же «Газпрома», это, ну, это такая задача, с которой справиться очень тяжело. Если кто-то всерьез начнет ковыряться в его инвестиционных программах. Вот, поэтому я говорю, что это проще заявить, чем сделать. И даже если все с формальной точки зрения будет показано хорошо и правильно, да, и заплачены деньги, на самом деле это совершенно не значит, что все деньги просто показаны. Они могут зависнуть в каких-то схемах инвестиционных, в каких-то кредитах, которые компании выдали подрядчикам, и как бы эти деньги-то находятся в обороте. Ну, в общем, там много есть.
И еще одна большая биржевая уже история. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая площадка отмечает, что стоимость дистоплива подскочила до максимальных значений с 2018 года. Там достаточно серьезный ценник. С начала года индекс летнего горючего вырос на 2% с лишним. Минэнерго говорит, что не видит рисков для появления дефицита. А как вы оцениваете эту ситуацию? Чем это чревато для потребителей, для нас, простых россиян?
Ну, это очень плохо, потому что топливо лежит в основе инфляции. Ну, топливо то, что создает так называемую инфляционную спираль. Смотрите, для того, чтобы просто что-то вырастить, собрать какой-то урожай, нужен дизель. Чтобы это все дело привести потребителю, нужен бензин. Ну, в принципе, да, это тоже топливо, да. Что дизель, что бензин, и то, и другое дорожает. Вот, когда у вас во всей цепочке потребительской, начиная от сырья до конечного продукта, выросли цены. Те же нефтяники говорят о том, что у нас высокая инфляция, комплектующие стоят дорого, труд, стоимость труда тоже выросла, потому что люди требуют больше зарплаты, эти зарплаты мы должны платить для того, чтобы удержать кадры, и поэтому мы тоже поднимаем цены на топливо дальше. Вот так вот это все закручивается. Вот причина, почему у нас растут цены на топливо, она банальна. Ну, нефть очередной максимум поставила буквально на днях, она уже приближается к $75 за баррель. Вот теперь смотрите, у нас нефть $75 за баррель, и где-то в 2018 году она была 80. Ну, недалеко осталось до 80. Ну, какой курс был рубля в 2018 году, ну, в первой половине года, да, и сейчас?
Разные вот, совершенно вещи, да.
Да. Поэтому стоимость барреля нефти в рублях, она сейчас стоит на чуть ли не на историческом максимуме. Это выше 5000 рублей за бочку. Это выше, чем было в 2018 году, когда была паника осенняя. Вот, когда курс доллара был тоже около 70, да, и нефть тогда стоила 80. Тогда была паника, связанная с тем, что из-за турецких долгов, ну и плюс еще санкционные риски были. Вот, 2018 год был непростым для валютного рынка, когда против русала Трамп ввел санкции, и плюс еще для развивающихся рынков там были какие-то проблемы, независимые уже от какой-то политики американской. Вот, то есть тогда было вот то, что было, но тогда было лучше тем, что все-таки курс рубля был не 73, 72, да, он 70 был в моменте, а так-то он был в течение всего года, среднегодовой курс был ниже. Поэтому с чем связано тем, что рубль слаб? Ну, с политикой Минфина, который копит резервы. Вот, потому что с конца прошлого года Минфин снова вышел на валютный рынок и покупает валюту, не давая рублю укрепляться, накапливая валютные резервы. Вот, я думаю, что основной политический мотив накопления этих резервов связан с тем, что мы ожидаем неприятности от Америки. Сейчас посмотрим, придут эти неприятности или нет. Если неприятности не придут, переговоры Путина с Байденом не породят новых проблем, хотя бы. Я не ожидаю, что там будет какое-то потепление, но хотя бы не будет хуже. Значит, можно будет, наверное, меньше бояться и скорректировать план пополнения Фонда национального благосостояния. Вот, это позволит рублю немного укрепиться. Вот если рубль укрепится куда-нибудь до 68 рублей за доллар, а справедливый курс должен быть именно там и даже лучше, тогда у нас рублевые цены нефти упадут и будет полегче, в том числе и с ценами топлива. Это самый простой метод. Вот, перестать ослаблять национальную валюту.
Да, понятно. Спасибо, Дмитрий Олегович. Аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский отвечал на наши вопросы. Спасибо огромное.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.